Я с Зеленым и Смирновым сидел в кунге аппаратной и своим внешним видом жутко пугал двух матросов-связистов. Однако старшина второй статьи Смирнов и стармоз Зеленов по своей натуре были разведчиками некровожадными и минут через 15 уже разговорились с местными. Моряки-связисты расслабились, почувствовали себя вольготнее и даже закурили. Смирнов тут же начал любопытничать по поводу аппаратуры, ползать по кунгу и все рассматривать. Зеленый пускал брехунка и всю дорогу рассказывал, как он единолично гонял коробочников по пирсу морской базы и скидывал их пачками в море. Я потихоньку дремал, посматривая в иллюминатор. Ничего интересного не происходило. Через полчаса езды, маясь от скуки и высчитав примерную скорость движения и километраж, я развернул «Сокол» и пообщался с Федосом, в надежде узнать, сколько нам еще ехать. В наш разговор вклинился Каплейт и передал приказ по группе всем включить поисковые приемники и быть в готовности к высадке.
«Есть!»
— машина притормаживает, в наушнике команда Каплейта. Ногой бью по тугой ручке двери и вываливаюсь наружу. Плюхаюсь на четыре конечности, чуть не выпуская пулемет из рук. Еле успеваю отскочить. В сторону с криком «Ну все, пока, пацаны!» — выпрыгивает Смирный и Зеленый. Отбегаем в сторону сопки. В наушнике команда. «Сбор возле отдельно растущей сосны!» Вожу головой по сторонам. Где же она, эта сосна-то? А, вон она! Придется бежать к ней по густому кустарнику. Ломимся, словно стадо кабанов, ломая подмерзшие ветки. Колонна медленно уходит по дороге. Мичман из головной машины, встав на подножку и держась за дверцу, что-то орет вслед и палит в воздух из охотничьей винтовки. Как бы по нам картечью не зарядил. Охотник, чтоб ему пусто было. Все-таки наша тройка добегает к сосне первой. Валимся в круговую, ощетиниваемся стволами. Сверху видно, как заросли кустарника бороздят остальные тройки. В наушнике поискового приемника иногда слышно пыхтение Каплейта и Федосова. Видимо, проламываясь сквозь колючки, нечаянно нажимают на тангенту. Надо все-таки работать по науке. Зеленого оставляем на месте. Сами отходим вверх к хорошо видимому скальному выступу, заросшему молоденькими сосенками. В случае, если к пункту сбора ломится противник, то Зеленый обязан героически отстреливаться и вводить всех в заблуждение. Ну а мы организуем запасной пункт сбора, где и будем фильтровать разведчиков на своих и шпионов. Вроде бы подтянулись, все в обломках веток и в колючках.
«Головняк, азимут вперед! Вперед, время, время!»
— орет Каплейт, поправляя свою модную шляпу. Действительно, время поджимает. Скоро колонна дойдет до своего пункта назначения, и наверняка мичманец проболтается о встрече с разведбатовцами. Потом до береговых дойдет что к чему. Наверняка они предупреждены о разведгруппе. Возьмут да сменят место дислокации. Ищи их потом. Поэтому скорость сейчас прежде всего. Пришлось все-таки достать компас и покрутиться с картой, определяясь с точным местоположением и дальнейшим курсом. Ох, все время в горку и в горку. Идти уже невозможно. Можно только, упираясь руками в склон, ползти на четвереньках. Выполз на небольшую ровную полянку и чуть не угодил в огромную лужу, невесть откуда здесь взявшуюся. Тайком, чтобы никто не видел, плеснул в морду более-менее чистой водицей сверху и попёр дальше. Ноги забиваются ужасно, мышцы как деревянные, рюкзак тянет спину назад. Хорошо, что надел велосипедные перчатки, и плохо, что на них нет пальцев. Под ногтями полно глинозёма. Если бы прыгали по каменным скалам, капец бы тогда был моим ногам в кедах. А так вполне ничего, сойдет для горно-лесистой местности. Дополз до каменного козырька и рухнул на пузо. Дальше идти нет никакой возможности. Перед нами отвесная каменная стена, высотой в два человеческих роста. Обойти никак. Этот скальный контраскарп идет по всему хребту. А на карте, как ни прискорбно, ничего не отмечено. Если обходить на запад, это огромный крюк. Мы можем уйти только на хребет примыкающей сопки. Меня чуть ли не издергивает за ноги Зеленый, пытаясь использовать мои конечности как опору для заползания. Останавливаем группу. Все валятся на маршруте подъема в колонну по одному. Пыхтя выползает к скале Каплейт.
Приплыли, мля. Какие мысли?
Товарищ Каплейт, у Федосова шкерт есть, а наверху, видите, вполне приличная сосенка стоит. Может, попробуем? Выдает Зеленый.
Вот глупый стармоз. Предложил, так вперед, выполняй.
Зеленов скидывает с себя снаряжение и рюкзак. Ползет в конец группы к заместителю. Приполз обратно. Начали вдвоем с ним раскручивать веревку и ломать голову над тем, как ее забросить. Я вспомнил минеров и их упражнения по броскам шкертов с грузиками. Эх, надо было учиться раньше. Но кто же мог подумать, что данный навык так скоро может пригодиться? Привязали кусок мощной коряги И зеленый, встав в полный рост, принялся раскручивать самодельное болло. Видно, что опыта никакого. Раскручивая, заехал себе корягой в башню, но героически стерпел. Бросок, шкерт улетает вверх и за что-то цепляется. Рывок, и опять коряга прилетает в многострадальную башню зеленого.
«Ох, мля, ух!»
– приседает и хватается за голову зеленый.
Старый аргентинский гаучо сдох от зависти в прериях, спокойно забивая свою вишневую трубочку, произносит Каплейт.
«Брейк, рожай тубус от ракеты. Распатрони он в ту лужицу внизу, из которой ты себе в морду плескал».
«Вот черт, да как он мог заметить-то? Он же в ядре группы идет».
«Скатываюсь в хвост группы, выпускаю ракету в лужу. Хоть и далековато, и ракета это тебе не пристреленный пулемет, но все же попадаю». Ракета ныряет в мутную жижу и бурлит уже где-то на дне.
«А нахрена командиру пустой тубус? Что он с ним делать-то будет?»
Поповских, мирно покуривая, забирает у меня тубус и рассматривает его. «Дай-ка из сумки минера черную изоленту». Я отдаю ему моток и с интересом наблюдаю. Командир, не торопясь, изолентой накрепко прикручивает два увесистых камушка на конец тубуса. Хитрым узлом привязывает к нему шкерт, взвешивает все это на руке и подбрасывает в воздух. Интересная приспособа, а только нахрена она нужна? К командиру подполз снайпер Рихтер и подал ему прицел ПСО от винтовки. У командира был не обычный АКМС, а с планкой под оптический прицел. Поповских приладил прицел на свой автомат, встал в полный рост и долго рассматривал дерево на верхушке. «Ага, вот туда мы и запустим», — сказал он загадочно и хмыкнул. Открутил от ствола пламя-гаситель и пристегнул магазин с холостыми. Надел непонятное приспособление на ствол, у своих ног аккуратно кольцами уложил шкерт. Поставил на одиночный огонь и долго целился. Бабах! Тубус с прикрученными камнями и шкертом срывается со ствола и улетает в сторону дерева. Я успел увидеть, как он пролетел между ветками, об одну из которых ударился, и начал закручиваться вокруг ствола. Поповских сразу же наступил на конец шкерта, который натянулся туго, как тетива, и потом резко ослаб. «Делов-то!» — поучительно сказал Каплейт, снимая прицел и передавая его Рихтеру. «Однако мастак наш группер, эдакую штуку придумать.
Интересно, выдержит нас веревка или нет?»
Зеленый с печальным лицом, перебирая ногами по скале, начал карабкаться вверх. Добрался без происшествий и радостно завопил. «Вон она, та полянка большая внизу! Там машины и палатки, даже без бинокля видно!» В течение 10 минут наша группа была наверху, вместе со своим снаряжением и оружием. Крайним вскарабкался Саня Федосов, контролирующий и страхующий подъем. Действительно, далеко внизу виднелась огромная поляна, на которой стройными рядами были выставлены машины и палатки. С западной стороны, в распадке между сопками, виднелась грунтовая дорога. «Брейк, бинокль, блокнот. Рисовать с привязкой к местности и квадратом на карте.
Смирный, связь. Заместитель, проверить вооружение и имущество».
Начал отдавать команды Поповских. Я взял командирский планшет, бинокль, повесил на спину РПК и в сопровождении Зеленого отправился вниз метров на 300 к видневшемуся на спуске прогалу. Взобравшись на дерево, примостился поудобнее, разложил планшет и на двойном тетрадном листке принялся рисовать обнаруженный полевой лагерь. Вот нахрена его рисовать? Нельзя, что ли, в группу специального назначения выдавать какие-нибудь маленькие компактные фотоаппараты? Щелкнул бы себе несколько снимков с различных ракурсов и готово. Проявил потом в фотолаборатории и рассматривай под лупой, что там да как. Рисовать пришлось довольно много. Палаток было больше двух десятков, да и машин столько же, а то и больше. Пришлось отмечать значками антенны, торчащие из аппаратных, позиции охранения, которые на моих глазах отрывали еле видимо из большого расстояния матросы.
Интересно, дошла наша попутная колонна или нет? Ведь времени-то прошло уже больше 2 часов.
Наверняка дошла, ведь ехать-то им оставалось всего ничего. Однако я ошибался. Когда я уже дорисовывал дорогу и близлежащие сопки и нанес координатную сетку в масштабе, на грунтовке показалось облако пыли, и я приник к биноклю. Вон она, наша колонна. Впереди пыхтит двухмоторный транспортер. За ним машины и в конце аппаратная с кунгом.
Долго же они ехали.
Наверняка мечманец решил снова поохотиться. Или поломались, дочинились в неспешном порядке. Так что наш суворовский марш дал нам неплохой выигрыш по времени. Начинало темнеть, и я все-таки спрыгнул с дерева на мирно похрапывающего напарника.
«Зелень, шухер, менты!» – толкнул я его ногой в бок.
«А мне пофиг, я контуженный», — пробормотал Зеленый и нехотя встал.
«Что там накалякал? Дай позырить».
Пока Зеленов рассматривал мои художества, я справил малую нужду под кустик и пришел к решению, что пока еще немножко светло, можно пройтись пониже и посмотреть подступы к полевому пункту береговой дивизии. Напарник мои действия одобрил, но от греха подальше побежал спросить добро у командира группы и отдать рисунок. Добро получили. Вместе с командирским одобрением к нам пришел еще и Киев с пулеметом, радиостанцией и моей сумкой подрывника. Кэп сказал, что времени у нас 3 часа, там что-то с сеансом не ладится, и можем оставить закладку где-нибудь для пущей убедительности.